«Товарищ капитан-лейтенант, разрешите отобразить схематично?» — сумничал я, вспомнив словечко «схематично». «Давай-давай», — подбодрил командир. «Так, мелки есть разноцветные. Сейчас я покажу, что умею». «Глупец. Я не соображал тогда, что делал». Нарисовал в верхней части доски несколько ровных черточек. Оглянулся на класс. Матросы с недоумением смотрели на мои художества. «Красивая схема», — сиронизировал Каплейт. «Это что, батальон морской пехоты или батальон мотострелков?» «Никак нет, это...» Я чуть подумал, вспоминая квадратики, лучше всего отпечатавшиеся в мозгу. «Разрешите расписать отдельный разведывательный батальон мотострелковой дивизии?» «Валяй!» — с усмешкой кивнув головой, разрешил Поповских. «Сейчас я вам покажу!» Несколькими взмахами соединил черточки. «ОШС, ОРБ, МСД», — вслух прочитал кто-то из группы. «Мастерство не пропьешь!» «Конечно, тушью получилось бы красивее, но и мелом тоже неплохо!» Добавил чуть угловых завитушек. «Особый шик у офицеров-штабников, рисующий тушью на картах. Такой шрифт, по-моему, называется готическим». Чуть полюбовался и начал красным мелком рисовать кружочки и квадратики, соединяя их линиями. Закончил, отдышался, кое-что подтер тряпочкой, заполнил белым мелком квадратики надписями и начал докладывать, стоя с правой стороны от доски. «Отдельный разведывательный батальон мотострелковой дивизии состоит из управления, штаба, двух разведывательных рот, разведывательно-десантной роты, взвода разведки наблюдения, танкового взвода, взвода материального и хозяйственного обеспечения, ремонтного взвода, медпункта». По окончании доклада я вытянулся по стойке смирно. Поповских молча вывел в журнале боевой подготовки пятерку напротив моей фамилии и, отложив ручку в сторону, беззвучно зааплодировал. «Откуда это знаешь, я примерно догадываюсь. Как понимаю, в тактических знаках и в склейке карт тоже соображаешь».
«Точно так! До уровня мотострелковой дивизии!» – похвастался я. «А еще я пером пишу и тушью».
«Очень хорошо. Надеюсь, об этом в роте и в оперативном отделении штаба пункта никто не узнает. Так, матрос?»
«Точно так, товарищ Каплейт».
«Группа, это так?» – задал вопрос он всему личному составу.
«Точно так», – прогудела группа.
«Садись. Одни сутки ареста скостил. А теперь приступим к занятию». За 2 часа с перерывом мы разобрали штатную организацию до уровня полка мотострелковой дивизии, сделав акцент на боевых подразделениях, не вникая в службы и всяческие там обеспечивающие технические подразделения. Подробно, начиная с разведывательной группы, изучили штатную организацию своей части. Теперь многое из того, что нам было вообще невдомёк и о чем мы вообще не подозревали, потихоньку стало укладываться по полочкам и отсекам в мозгу. Боевое предназначение разведывательных и обеспечивающих подразделений, задачи первой, второй роты, минеров, связистов стали более понятны и ясны. Вот из-за этих задач и предназначений у нас такая разница в подготовке. Интересное занятие. Намного интереснее, чем было у отца в штабе. Поповских вдолбил нам в голову, что, представляя основную схему организации подразделения, можно просчитать возможности его сил и средств. Научил разбираться, что такое силы и средства. Честно говоря, после занятия армия, представлявшаяся огромным расплывчатым пятном, начала приобретать более четкие очертания и контуры. Хотя эти контуры для нас и ограничивались только полком, но мы уже знали, что полк – это не просто скопище военного народа и безликая масса, а очень хорошо организованная и сбалансированная самостоятельная структура, в которой есть отделения, взвода, роты, батальоны, дивизионы. После занятий в класс зашел приглашенный флотский особист, закрепленный за нашей ротой. Провел беседу о необходимости сохранения государственной тайны. Некоторые его слова мы записали в свои специальные секретные тетради. Потом нам объявили, что всех нас будут проверять по линии КГБ. Фотографировать. Мы сдадим зачеты и тоже получим допуск. После получения того самого допуска мы будем допущены к еще более интересным секретным занятиям. Я даже вспотел от чувства ответственности. Вот это дела! Мне будут доверять государственные тайны. Просто невероятно. Вот отец удивится, когда узнает, что я допущен государственным секретом. А вечером, проклиная сам себя, я расчерчивал лист ватмана. Сооружал из простого карандаша перьедержатель и отмачивал старые металлические поржавевшие перья в воде. Мне к утру предстояло перерисовать на плакат из тетради Поповских план-схему проведения ночного занятия по стрельбе сплавсредства. Сам виноват. Минут 20 я расписывался. Вспоминал, как держать перо, начертание некоторых букв. Рядышком пыхтели Федос и Зеленый. Раскручивали телефонный аппарат, украденный мною из телефонной будки.
«Тяжелый», — пыхтел Саня. «Рублей 100, наверное, будет».
«Моя половина», — предупреждал Зеленый, пытаясь поддеть крышку отверткой. Я от греха подальше перешел на другой стол с плакатом и перьями.
Дернут под руку, мазну пером или тушь разолью. Где мне потом искать чистый кусок ватмана? Наконец я все расчертил простым карандашом и взялся за перо. Надписи всяческие, утверждаю и согласовано, я писал довольно медленно. Потом тело пошло гораздо быстрее. К моменту, когда Зеленый с Фидосом все-таки откупорили крышку, плакат был почти готов. Оставалось только написать пером единичкой порядок отработки учебных вопросов и прочую ерунду. «Ого, восхищались мои товарищи! Мы же пересчитывать будем полночи! Тут монеты еще, наверное, со времен Брежнева лежат!» Когда они начали пересчитывать и достигли суммы в 4 рубля 50 копеек, я уже вовсю не останавливаясь черкал пером, заглядывая в тетрадку командира группы. «Готово! Теперь надо перерисовать рисунки. Тут дело пойдет быстрее. Надо только, чтобы тушь подсохла и не размазалась». Отдыхая и тряся затекшей кистью руки, я вскипятил себе воды и поскреб по донышку банки, собирая остатки кофе. Заварил напиток и, дуя на кружку, обжигая губы о железные края, начал давать дельные советы по пересчету богатства. Мне посоветовали не мешать. Монетки были не только двухкопеечные, встречались и по копейке. К вечерней поверке я закончил рисовать плакат. Осталось только его подтушевать, сдуть труху от ластика и повесить на рейку. Бухгалтеры насчитали всего-навсего 23 рубля 89 копеек. Не 100 рублей, но нам и того хватит. Даже если отдать одну треть Зеленому. Тем более трешку, полученную от Поповских, я никуда не тратил. Зеленов после обещаний всяческих баталерских благ, скрипя сердцем, согласился забрать треть вместо половины. Теперь эту гору мелочи необходимо было поменять на бумажные рубли. А для замены мелочи на бумагу требовались две вещи. Чудесным образом попасть в чипок и придумать какую-нибудь красивую легенду о столь ощутимом запасе монет. Откуда они у нас появились? В чипок, матросское кафе, мы в будние дни попасть никак не могли. Для нашего призыва доступ туда был закрыт. Да и мы постоянно были на занятиях. В субботу кафе не работало, а в воскресенье туда было не пробиться. Да и все равно лучше не соваться. Линейщику вряд ли нужно было столько мелочи. Скорее всего, он бы над нами посмеялся, предложив мы ему оплату за услуги двухкопеечными монетами. После поверки я еще повозился с плакатом и навел красоту. Прицепил к рейке и, довольный, отправился стирать носки и спать. Решение по обмену золотого фонда в голову пришло на пробежке с утра. Надо просто кому-нибудь за это заплатить рубля 2, и дело с концом. Поменять лучше всего в городе. А в город у нас постоянно мотаются водители из обеспеченцев. И всяко-разно у них есть такая возможность. На завтраке я увидел несколько знакомых баллонов, и на выходе подошел к Ярику, знакомцу по продовольственному складу.
Ты чё, не бей меня, не надо!»
– заржал водитель, когда я подошел к нему и открыл рот, готовясь задать вопрос.
«Хорошо, не буду!»
– стараясь сделать серьезное лицо, проговорил я. «Давай отойдем на пару секунд, разговор есть».
«Пацаны, если он меня лупить будет, бегите в парк за домкратами», — продолжал хохмить Ярик,
но в сторонку со мной все-таки отошел.
«Ну, че хотел?»
«Слушай, ты же в город часто мотаешься с Сахно. Сегодня не поедешь?»
«Поеду. Если что-то привезти, то только кассеты, сигареты и хавчик.
По поводу водки нужно к Зурабу, он по этим вопросам главный». «Да нет, у меня вообще все просто. Ты нам мелочь на бумажные поменять не сможешь?»
«А сколько мелочи?»
«Рублей 10».
«А мелочь по сколько копеек?»
«Двушками да копейками».
«Вы чё, телефонный аппарат грабанули?»
У меня сердце ёкнуло. Откуда он мог узнать? Неужто по городу уже розыск идёт? Потом по ухмылке я понял, что он спросил просто так, подначивая. «Да не, карасю одному брат меньшой прислал. Он у него в бутылке их собирал, а чё теперь с ними делать, он и не знает. Вот ты и попросил этот вопрос порешать». «Да без проблем. 2 рубля с десятки мне. Если расценки устраивают, то после общего построения подгребайте к парку, КТП, контрольно-технический пункт. Мы там на инструктаж будем строиться. Гоните башли и на ужин отдам бумажки. Есть у меня армянин-киосочник знакомый. Мелочь берет, не считая. Так что говно вопрос. Но я-то за работу тоже должен иметь».
«Ого, давай рубль».
«Мне, сам понимаешь, тоже с карася надо слупить чутка. Хочу в субботу к вам на видик прийти».
«Хитер, бобер».
«Давай рубль, тебе скидка». На то мы порешали. Сразу всю мелочь отдавать не решились, мало ли что, вдруг обманет. Потом придется разбираться, а может и драться. А мы после воскресной драки еще не отошли. Я его заинтересовал материально, намекнув, что эта мелочь еще не вся, и наверняка придется менять еще. После построения Поповских поставил мне задачу взять нарисованный плакат и прибыть с ним к штабу. Он там будет меня ждать у входа. Поэтому пришлось закидывать 11 пакетиков по рублю в противогазную сумку и, с озабоченным видом и бешеными глазами, сломя голову, мчаться через всю часть к парку.
Водители, собирающиеся возле КТП, мирно покуривали и на передачу золотого запаса не обратили никакого внимания. Наверняка такие передачи различного характера и содержания здесь происходят постоянно. Через 5 минут я, взмыленный с плакатом под мышкой, стоял возле штаба. И, как заведенный, вскидывал руку к пилотке, отдавая честь заходившим штаб-офицерам. Поповских подошел и потащил меня за собой,